Давайте перейдем к следующему тексту. Итак, следующий текст. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Вот второй текст. Что вы можете сказать? Пожалуйста, выводы из этого текста. Пожалуйста, братья, подумайте. Выводы из этого текста. Какие выводы из этого текста касательно проповеди вы можете сделать? Пожалуйста.
То есть проповедь должна опираться на Евангелие.
Отлично. Очень хорошее дополнение предыдущей мысли, да, что проповедь должна опираться на Евангелие. У меня есть маленькое предложение. Братья, мы еще не так сильно хорошо друг с другом знакомы. Вот кто отвечает, можете, меня зовут там Андрей, и мысль. Можно тогда? Ага. Александр, очень хорошая мысль. То есть наша проповедь должна основываться на Евангелии. Должно быть, должно что проповедано быть? Евангелие. Это очень важно. Отлично. Замечательно. Дальше. Василий. Так, то есть проповедь Евангелия, она предназначена всем народам. То есть нет исключения никакого, да? Интересно, вот очень интересно, потому что если вот этот вопрос, как бы вроде он понятен, что русский там, что какие-то другие национальности, мы понятно. Но тем не менее, все-таки у нас иногда бывает препятствие, что вот, ну, какому-то классу людей мы считаем, что вот этот класс людей как бы невосприимчив Евангелию, да? Нет, все народы, они должны быть... Им должно быть проповедано Евангелие. Должно быть, так Бог определил. Хорошо, для всех народов. Еще, пожалуйста, мысли касательно этого текста. Да, пожалуйста.
По первому вопросу. По-первых, это субъект и объект проповеди. И по-второму, это насколько должно быть третье Евангелие. Насколько она должна оказать влияние.
Так, по первому вопросу, субъект и объект проповеди. Поясни. Угу. Ну, а Евангелие?
Ну, Евангелие – это отношение, но это будет как
христианство. Ну, вот не совсем. У нас была в воскресенье прекрасная проповедь, брат Борис проповедовал, и он как раз говорил, что Евангелие – это не просто слово, это определенная весть, содержащая определенный набор информации. Да-да. О Христе, о его, да-да, да, вот как раз здесь, друзья, вот эта важная мысль, вот Борис проповедовал в воскресенье, и я хотел бы отметить, друзья, что не все люди понимают, что такое Евангелие. Вот один человек сказал, я, говорит, ехал в поезде, и я, говорит, засвидетельствовал, ну, своим, кто вместе ехали. А я когда стал спрашивать, оказывается, вот что засвидетельствовал? Он говорит, я верующий. А, ну верующий, а что за верующий? Я вот евангельский христиан-баптист. А, хорошо. А вот это, ну и как мы, они поговорили вот о вере, ну в смысле... Вот он считает, что когда люди знают, что он верующий, это уже, в общем-то, засвидетельствовал о себе. Но на самом деле, друзья, это не так. Евангелие – это определенный набор определенной информации. Это весть о Христе, это весть о человеке, да, то есть это весть о Боге, весть о Христе, весть о человеке, весть о Божьем суде, весть о Божьем прощении, то есть это определенный набор информации. И, конечно, вот здесь не расшифровывается, что такое Евангелие, но мы, как проповедники, должны четко понимать, а вот что же мы проповедуем-то? И это отдельная большая тема, которой нужно заниматься. Именно проповедовать Евангелие. И я напоминаю, друзья, что апостол Павел в послании к Коринфянам в 15 главе говорит, «Напоминаю вам, братья, Евангелие». То есть у нас с вами есть такая опасность. На протяжении там, десятилетий нашей веры мы потихонечку забываем Евангелие. Мы углубляемся в какие-то очень тонкие сферы, говорим о каких-то вопросах, там, я не знаю, когда блоха начала кусать человека, до греха падения или после. Вот, рассуждаем о каких-то очень сложных догматических вопросах. Но Евангелие мы можем забыть. Или оно может как-то у нас уйти в край. И поэтому очень важный момент. Вот, а второй вопрос я не понял. Извини, еще раз, Сергей. Ну, наверное, да, пожалуйста. Анна, так, Андрей.
Андрей тебе говорит.
Так.
Здесь написано, то, что прежде это значит больше. То есть больше всего Евангелие.
Не, прежде это значит здесь до. То есть до того, как придет конец.
Я просто значение смотрел по этому.
А, ты смотрел по... Больше. Ну хорошо. Анатолий, твоя мысль. А какого брата ты не знаешь, как зовут? Сам он два раза сказал, что его зовут Сергей.
Здесь интересно. что как призывает, то есть получается мы поняли, что надо призывать Христа, и следующий текст во всех народах прежде должен быть проповедан Евангелие. То есть получается, о Христе мы должны сказать всем.
Всем народам. Да, да. Хорошо. А вот, братья, такой маленький вопросик. Вот то, что всем народам, вот брат Андрей здесь из Чубенко, да? Андрей, вот скажи, вот ты же проповедуешь всем народам, наверное, ну, многим людям. Есть какая-то разница в проповеди между, там, я не знаю, русским, украинцем, там, и каким-то, может, цыганом, допустим? Вот есть, вот всем народам, вот эта фраза «всем народам» накладывает какой-то отпечаток на нашу проповедь?
Наверное, главное, чтобы проповедника не было
предупреждения. О том, что кто-то не воспримет, да? Действительно, да, хорошо. Но сейчас, секундочку. Но вообще я хотел эту мысль отметить, друзья, что вот я думаю, что вот апостол Павел пишет такие слова. Я должен и варварам, и еленам, да, помните, мудрецам, и невеждам. Он говорит, а что до вас, я готов проповедовать и вам. Вот я думаю, что римляне немножко обиделись, да. Должен и варварам, и еленам, и вам дам, и вам нормально. Но я к чему это говорю? Что я думаю, что он готовился. Он, наверное, как-то особенности учитывал от одного народа, особенности другого народа. Если должно быть проповедано всем народам, то, наверное, как-то это все-таки нужно вот учитывать. Пожалуйста, здесь кто-то хотел сказать. Пожалуйста.
Сергей, это все, это наш долг. Это наш долг.
Долг.
Я просто... Я
да, должен. Да. Очень хорошо. Друзья, здесь вот это слово «должно». Конечно, оно не написано, вот «ты должен это делать». Но слово «должно», то есть кто-то должен это делать, да? Кто-то должен. Но почему бы это не мы, да? Пожалуйста, Сергей.
Мне кажется, слово «должно», «должно» прежде всего, это в смысле вот Евангелия, а после этого будет еще проповедовано, и что делать после того, как мы знали Евангелие. Мы здесь народ, что Евангелие узнали, а потом прежде всего Евангелие, а потом это еще будем проповедовать, да, мне кажется, как жизнь.
Ну, там вообще имеется в виду, что скоро конец будет, да? Хорошо, друзья. А?
С контекста не съехать.
Да, да, чтобы с контекста не съехать нам. Ты что? Да, здесь, друзья, здесь слово «прежде» имеется в виду, что скоро, потом конец придет, вот эта мысль. Поэтому здесь больше надо уделять внимание все-таки вот другим словам. Хорошо, давайте пойдем дальше. Выводы из текста можете записать или сейчас, или чуть позже. Все-таки, что это и проповедано Евангелие, именно Евангелие нужно проповедовать, что нужно его проповедовать, да. Кстати, вот знаете, интересная мысль, вот выражение такое, известное выражение, один человек сказал, что я всем людям рассказываю, ну так, я, может быть, немножко перевираю его цитату, я не помню дословно, я всем людям рассказываю о Христе иногда словами. Помните такое выражение, да? Вот, ну или там, надо, чтобы всем людям рассказать о Христе, иногда это делать словами. Ну, то есть, имея в виду, что в основном это делает жизнью своей, в основном. Ну, прекрасное выражение, очень хорошее, но, друзья, я не совсем с ним согласен. Почему? Конечно, жизнью 100% нужно свидетельствовать, и если мы с вами не свидетельствуем жизнью, то от наших слов будет мало проку. Но и словами нужно тоже. И словами нужно тоже. И везде написано «проповедано Евангелие». Чем проповедано-то? Сейчас какое-то идет такое целое направление, что не надо ничего говорить, надо показывать жизнью. Ну а почему бы не говорить? Почему бы это не свидетельствовать? Евангелие должно быть проповедано. Апостолы очень много делали доброго, но они очень много и говорили. Христос очень много делал доброго, да, но он очень много и говорил. И здесь нельзя какой-то метод возвеличивать. И более того, вера-то она вообще-то от слышания, да? Поэтому нужно говорить, обязательно говорить. Вначале было слово, да. Хотя, конечно, умаление дела ни в коем случае не должно происходить, но и превозношение дела над словом тоже не должно быть. Оно должно быть в балансе. Идем дальше, друзья. Следующий текст, вот как уже Анатолий отметил, он дополняет цепочку предыдущих рассуждений. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Пожалуйста, давайте мы проанализируем этот текст. Что здесь сказано и вообще какие мысли можем отсюда извлечь? «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом и во Христе». Пожалуйста, ваши мысли по этому поводу. Так? Кирилл, да? Да. Об ответственности проповедника, да? Хорошо. Хорошо, давайте. Но можете вот расшифровать, Кирилл, вот в чем суть ответственности или что за проблема может быть здесь?
Ну, мы должны не повреждать слово Божье, которое дал нам.
Хорошо. А вот у меня вопрос вот ко всем, братья. Вот эти многие, о которых написано, они проповедуют или не проповедуют? По тексту. Сейчас. А они проповедуют Слово Божие или нет? Да. Вот обратите внимание. То есть это не люди, которые вышли за кафедру и проповедуют там буддизм, например, да? Они проповедуют Слово Божие. И они проповедуют. Иногда нас в церквах говорят, да лишь бы проповедовал. Да не лишь бы проповедовал, да? Не надо, чтобы нам лишь бы проповедовал. Как один брат нам приехал в церковь, я не знаю, что на меня нашло, какое-то настроение было плохое. Мне до сих пор стыдно за это, конечно, каюсь. Но вот он приходит, а он такой важный сидит, брат такой важный. Я говорю, брат, вы скажете проповедь? Он говорит, ну, что-нибудь скажу. Я говорю, вы знаете, что-нибудь мы сами скажем, как бы, что-нибудь нам не надо. И ушел. Потом он подходит и говорит, ну я проповедь могу сказать, слово скажу, ну лучше. Вот, друзья, вот эта фраза, знаете, вот лишь бы проповедовал. Не надо нам, чтобы лишь бы проповедовал. Зачем нам это лишь бы? Вот. То есть то, что человек проповедует, это еще ничего не означает, да ведь? Дальше написано, они проповедуют Слово Божие, но это тоже нехорошо. Это недостаточно. Какое здесь условие очень важное? Сейчас, Александр, да. Ага.
Свои мысли, ну, как бы, есть свои какие-то мысли, свои такие убеждения, а под них подгоняешь, ну, как бы, ищешь тексты, подтверждая речи.
Конечно, да.
Наоборот, да. Именно Слово Божие, как бы.
То есть, да, вот по тексту, который мы сейчас рассмотрели, то есть вот эти многие, они и проповедуют Слово Божие, но их проблема в чем? Что они это Слово Божие повреждают. А вот Александр привел пример, как это может повреждение происходить. То есть, когда человек просто подгоняет Слово Божие под себя. То есть, он фактически не анализирует. И вот задача нашего курса, вот почему мы этот текст выбрали тоже, задача нашего курса как раз научить нас не повреждать, научить нас не уходить из мысли текста. Вот как уже Александр отметил, давайте не уклоняться от контекста, это очень важно. Потому что мы сейчас вот в это прежде можем туда все, что хотим туда внести. Да? Вот, поэтому давайте, друзья, вот научимся не повреждать. Как повреждать? Что такое повреждение Слова Божьего? Мы об этом будем говорить. Это большая тема, и мы будем периодически об этом затрагивать, эту тему. Поэтому, друзья, очень важно, то есть самое главное, что я хотел сказать. Самое главное, что не надо успокаивать себя, что я проповедую. Не надо успокаивать себя, что я проповедую, в общем-то, и Слово Божие, там они Азан и Карина читают. А нужно еще и переживать, чтобы проповедовать и Слово Божие, да еще и неповрежденно. Вот это самая важная мысль. И, пожалуйста, еще из этого текста есть мысли?
А тексты, получается, что
проповедуют? Да, многие, таких много, да. Да-да, это действительно так и есть. Это... Да.
Как оно получается? Дима говорит. Как оно получается, что он не повреждает? Получается, что человек же говорит, не думает о том, что повреждает. Как?
Конечно. Но есть разные люди. Есть люди, которые специально повреждают. В послании к Галатам написано, что они искажают Евангелие там намеренно. Есть люди, которые это не делают не специально. Но вот апостол Петр пишет, что вот люди, которые берут Писание, и они невежды и неутвержденные. Вот невежды – это кто? Незнающие, да, и не желающие знать. Человек, который не хочет в это, сейчас, Анатолий, не хочет в это как бы вникать. Он думает, что ему все и так дано будет, да, не изучает вопрос. И неутвержденный, то есть как бы сам не укоренился в этом, как Тимофею апостол Павел пишет, они не знают, что говорят и ничего утверждают, не понимают. Вот эти люди, они, написано, превращают, то есть искажают Писание, помните, написано, да? К чему это приведет? Вот то, что они так делают, вот невежда, неутвержденный превращают Писание. К чему это приведет? К собственной своей погибели. Друзья, это не просто, вот вышел проповедник, сказал там какую-то мысль неправильную. Ну, как бы ладно, давайте снизойдем к этому. Друзья, это к погибели, представляете? Это не просто так, это очень-очень важно. Поэтому вот повреждение Слова Божьего, оно бывает намеренным бывает ненамеренным. Но от того, что человек выпил таблетку яда намеренно или ненамеренно, от этого мало что меняется, но все равно помрет вот, или заболеет. Поэтому здесь очень важно, чтобы этого не было. Пожалуйста, Анатолий хотел сказать.
Просто я столкнулся с одной проблемой, у нас есть, и бывает, не только у нас проскальзывает на такой момент, но пока я не вышел, текст прочитал, сказал, плохо, и следующий выходит,
и начинает его дополнять своими мыслями, нужно это дополнять, то играет, третий уходит, и идет туда. И вот эта проблема, конечно.
Анатолий, ну вообще проблем много, да? Вот, и я понимаю, что сейчас мы можем. Но мы об этом будем говорить. Хорошо. Итак, друзья, у нас три текста. В общем-то, мы с вами увидели, что в этих текстах глубинные мысли содержатся. И маленький вопросик, друзья. Вот над каждым, вот если бы вам дали проповедовать и сказали бы проповедовать на эти тексты, вам бы проще же было проповедовать, да? То есть, в общем-то, согласитесь, что мы неплохо их поизучали, эти тексты. И там хорошие мысли содержатся, хорошая информация. Я к чему это говорю, друзья? Есть тексты, которые мы с вами проскальзываем, да? Ну, вот, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. И как бы проскочили мимо, мы его знаем наизусть. Но изучив его текст, вот вникнув в него, разобрав, узнав, что же автор хотел сказать, нам, конечно, друзья, будет намного проще и лучше и проповедовать. Итак, еще по этому тексту, последнему, там моменты. Проповедуем искренно, но вот это хотел момент отметить. Да, пожалуйста, Александр.
Если можно, небольшая расшифровка этого текста, мне кажется, более яснее. В первом послании Фессалоникийцам, во второй главе, там апостол Павел говорит о проповеди Божьих Санкт, и он говорит так: «Мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие Божие святым подвигом, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить на благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Очень похоже.
Да, очень похоже, да.
Когда человек что-то свое или привносит, или заблуждение, или побуждение, мотивация другая, ну и ответственность перед Богом, мне кажется, мысль, которая вообще последняя здесь в тексте есть, что Бог испытывает наши сердца, как здесь по тексту. Наша ответственность, когда мы говорим, что мы, Бог знает наше сердце, нашу мотивацию.
Да, хорошо. Вот тот текст с Фессалоникийцем очень дополняет. Хорошо, друзья. То есть там описывается, что нет лукавства, нет каких-то корыстных побуждений, нет искажения, нет раболепствования перед людьми. Вот это как бы расшифровка вот этого самого повреждения. Пожалуйста, Андрей.
Искренность – это дополнение этого вопроса, который не задан для всех народов. То есть, конечно, народы очень сильно отличаются. Главное, чтобы не было у нас какого-то негатива к какому-то народу, да, как они говорят, антисемитизм, любой нации.
Ну, да.
Если есть искренность, то тогда получится для всех народов. Кучи, то есть там хабы, немцы, любые другие национальности. То есть если мы на уровне народных ставим.
Хорошо, спасибо. Пожалуйста, братья. Там два брата сразу, кто-то из вас по очереди. Пожалуйста.
Я тоже по поводу слова искренность.
Вас зовут Кирилл.
Я так размышлял, но вот когда я проповедую, как я подхожу к этому вопросу? Я замечаю, что проповедь будет иметь силу тогда, когда мы будем проповедовать это сами, пройдя какой-то этап. Но апостол Павел пишет: с великим подвигом. То есть в этом слове получается, что он что-то пережил, и он искренне может засвидетельствовать о своей Божьей.
Хорошо, Кирилл, спасибо. Давайте, знаете, еще момент, сделаю маленькую такую отметочку. Вот когда мы с вами разговариваем, да, то мы с вами, ну, говорим как бы на одном языке. Вот, например, я скажу там слово «доска», ну, вы поймете, что речь о доске идет, особенно если я покажу, например, на нее. Вот, но есть некоторые слова, которые у нас могут восприниматься чуть по-разному. Например, слово «справедливость». Ну, вот, например, некоторые люди говорят, вот, почему Бог несправедлив? А в чем несправедливость? Ну, например, в том, что вот этот человек такой злой, там, убийца, а он до сих пор живет. Почему люди считают, что он несправедливый Бог? Потому что они в понятие справедливости вкладывают свое понимание. Вот мое понимание справедливости вот такое. И когда чье-то понимание справедливости не совпадает с моим пониманием справедливости, я говорю, что Бог несправедлив. Понятно, да, мысль? На самом деле он очень справедлив. Только он справедлив не так, как ты считаешь правильную справедливость. Вот. Я к чему это говорю? Что есть очень сложные понятия, в которые мы можем вложить тот смысл, который как бы у нас. Вот, например, слово «искренно». «Искренно». с одной стороны, оно очень понятно, это слово. Это слово, без означающее без лукавства. Это слово, означающее, что человек говорит то, что ну, пережил, как вы сказали, как Андрей говорит, да, без подозрений к другим народам, без негатива и без того, чтобы ну, какое-то лицемерие, лукавство иметь. С другой стороны, это слово, оно не такое простое, как слово «доска». И поэтому, если мы в проповеди на него будем обращать внимание, на это слово, то нам нужно его сначала еще изучить. Что это слово означает? Потому что, вот я думаю, что по словам «искренне», ну вот, например, один человек сказал, я, говорит, его отругал, отматерил, но искренне, понимаете? Ну, как бы, оно, то, что это искренне, оно никак тебя не оправдывает, понимаете? Никаким образом не делает лучше твою речь там и так далее. То есть, друзья, вот слово «искренне», оно может внести какую-то сумятицу, потому что не факт, что мы до конца правильно понимаем это слово, которое здесь написано. И вот с такими словами нужно быть чуть-чуть осторожным. Хотя какие-то определения, они понятны на поверхности, там, это, чтобы, ну, как вот братья сказали. Вот. И поэтому я думаю, что поэтому апостол Павел добавляет искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. То есть не просто искренне, вот как мне на сердце лежит. Вот мне на сердце лежит сказать вам все, что вы такие сякие. Да? Нет, а вот здесь какая-то есть, ну, какие-то границы этой искренности, я не знаю, какие-то требования этой искренности. Ну ладно, братья, в общем-то, это большие тексты, можно о них еще очень-очень долго рассуждать, но сам факт, давайте мы немножко повторим. Первый текст нас призывает к тому, что от проповедника очень много зависит. Зависит вера других людей, зависит покаяние других людей. Это, друзья, это, конечно, ну, страшно читать такие слова, но сам факт, это остается фактом. Второй текст говорит о том, что надо проповедовать и на Евангелие, да, именно Евангелие, именно о Христе говорить, о вести спасения, причем это надо делать всем народам. И третье, друзья, это нужно делать без повреждения Слова Божьего, находясь перед Богом, свое сердце перед Богом проверяет, да, во Христе все это делает. То есть это не просто, знаете, какая-то такая схоластика мертвая, когда человек научился и говорит, а он сам во Христе, он сам перед Богом, он сам искренен, он сам себя перепроверяет, да, это человек, который не просто учитель, как вот это было схоластическое направление вот в философии там средних веков, когда люди могли быть докторами богословия, при этом люди неверующие. Доктор богословия, преподаватель там, догматики, а сам человек неверующий и так далее. То есть такое бывает. И вот здесь об этом предупреждение, что мы не повреждаем Слово Божие, что многие повреждают, но мы нет, да, мы стремимся к не повреждать. И мы проповедуем искренне, мы перед Богом, мы во Христе, мы себя вот, проверяем в этом вопросе. Вот такие, друзья, анализ вот этих трех текстов. Если вам все понятно, давайте перейдем дальше, да. Следующий, друзья, слайд я включил, вы можете его открыть у себя на страничке. Он очень простой, я просто его прочитаю для того, чтобы нам немножко с ним ознакомиться. Итак, задача гомилетики. Ну, я уже сказал, что мы не называем этот курс гомилетикой, но так как небольшая эта часть все-таки есть. Вот, это воспитать или воспитывать проповедника, помочь начинающему проповеднику. Гомилетика относится к богословским наукам и занимает среди них особое место, больше всего приближаясь к области так называемого практического богословия, к богословию пасторскому. Но она имеет отношение и ко всем другим частям богословия. Через проповедь доводится до сведения, то есть до сознания большей части церкви, не изучающих специально богословие, основные истины всех богословских знаний, основные истины веры из догматики, главные заповеди из области нравственного богословия и так далее. Друзья, к чему все это говорится? Это говорится к тому, что есть огромная масса людей, ну это повторяется предыдущие наши рассуждения, которые не могут сами получить нужную информацию, просто не могут. Это наши дети, это наши сестры, это наши подростки, молодежь, они читают Библию, они все, но у них все равно степень восприятия истины очень ну, невысока, так скажем. Это особенности, это нормально все. Поэтому, друзья, нам нужны проповедники, которые сами могут понять истину, может быть, сложную истину, могут ее проверить в жизни своей, да, как-то проверить ее, и потом ее рассказать церкви. И вот тут написано «донести до сознания большей части церкви». То есть, ну, почему большей части церкви? Потому что другая часть сами могут это сделать. Вот. Поэтому задача проповедника, она очень почетная, важная. Но я еще расскажу, мы коротко, поэтому слайду больше не будем. И вот метод или способ изучения гомилетики бывает ну, делится на две части, на теорию и на практику. Теория заключается в изучении особых правил и условий, которые способствуют составлению проповеди и ее воздействию на слушателей. А практически заключается в изучении образцов проповеди, составлении проповеди, разбор их и так далее. То есть, друзья, вот если, ну я это говорил уже в самом начале, если вы просто прослушаете курс, если вы просто послушаете семинарские занятия и вот выучите эти правила и условия, то это мало даст, потому что теоретическая база у вас появится. Но практическая – это конкретное составление проповедей, это изучение хороших образцов других проповедей и так далее. Без практики у вас, конечно, никакого особого прогресса не будет. Ну, еще раз скажу, этот слайд я включил для того, чтобы он был, но мы подробно на нем останавливаться не будем. Давайте перейдем к следующему. Следующий слайд, друзья. Следующая картинка. К сожалению, плохо видно на экране, но у вас есть это на распечатке. Это та же самая картинка, которую вы видели в начале, то есть Слово Божие, потом какой-то процесс и проповедник. И давайте мы посмотрим на то, что значит записано вот под источник слова. То есть источник слова – это Библия, да? Что нужно для того, чтобы вот использовать этот источник слова во всей полноте? Во-первых, нужно хорошее знание Священного Писания. Я думаю, здесь вы, конечно, не сомневаетесь. Проповедник, который не ориентируется в Священном Писании, нормальным проповедником быть вряд ли может. Ну, например, когда проповедник выходит за кафедру и не знает, где написано, например, в каком завете содержится послание к Ефесянам, ну, я думаю, что вряд ли он может быть проповедником. Это то же самое, что если бы вы пришли к врачу, и вы бы пожаловались на какую-то болезнь, он бы сказал, симптомы перечислите, вы перечислили симптомы, он достает справочник и начинает, так, это есть. Ну, похоже, что вот это у тебя, да, давай-ка мы отрежем тебе ногу. Друзья, то есть, конечно, мы, кстати, вчера был случай в России дикий, да, или позавчера, женщина поступила в больницу на ампутацию ноги, ей вместо больной здоровой отрезали. Кошмар, сейчас уголовное дело, я просто представить себе это не могу, жуть. Друзья, то есть к чему я это говорю? Что, конечно, человек должен знать Священное Писание хорошо. Друзья, для того, чтобы... Давайте мы коротко. У нас первый урок, он такой, тоже как небольшое введение идет. У нас еще вот, 15 минут осталось времени. Давайте, друзья, поговорим об этом. Чтобы знать Священное Писание хорошо, что для этого нужно делать, друзья? Самое главное – это постоянство. Отлично, самое главное – постоянство. Я уже всем рассказываю, друзья, я очень рад. Мы в этом году с молодежью решили внедрить этот метод чтения Библии, который у нас давно уже существует с подростками. То есть читать Библию каждый день по 15 минут. Каждый день. И они отчитываются. Я им раздал такие листочки, называются «Мои достижения». И там всякие, знаете, там фигурки всякие, там эти, ну там жирафы, там еще что-то. И написано числа, например, 5 на черепахе, там 10 на улитке, там 50 на жирафе. И вот когда человек дочитал Библию 5 раз, 5 дней подряд, ни разу не пропуская, он, да, можно вот, вот ну это что-то примерно такое, да, вот белореченцы сделали немножко по-другому, но вот так, вот, то есть вот такие листочки молодежи, это не дети, молодежи раздал. Я очень переживал за это, думаю, как молодежь на это отреагирует. Вот 3 дня прочитал, значит, можешь улитку закрасить. То есть, таким образом, ты как отмечаешь, что я 3 дня подряд читал. Потом за 10 дней ты можешь черепаху закрасить. Ну, короче, самое достижение – это 100 дней без перерыва. То есть, нельзя ни разу пропускать 100 дней. Вы знаете, я был удивлен, насколько наша молодежь, она активно за это взялась. Активно, просто у нас все, ну, может, за исключением 1-2 человек, все читают, и вот у нас было молодежное сейчас общение. И, ну, все уже там 63-й день, 59-й день, без перерыва ежедневного чтения Библии. Я уже об этом говорил, друзья. Если каждый день читать Библию всего 15 минут, то за год Библия прочитывается 1,5 раза. То есть, оказывается, читать Библию – это несложно. А если проповедник читает, он же не молодежь проповедник, он же больше читает, он читает полчаса в день, всего лишь полчаса в день, друзья, то он за год прочитает Библию 2-2,5 раза, за год прочитает. Это совсем немного. Поэтому, друзья, чтобы быть проповедником, нужно читать Библию. Это важно. Сейчас, секундочку. Это очень важно. Читать Библию. Да, пожалуйста. Меня зовут...
Меня зовут Аркадий, город Шахта. Есть люди, которые читают там по 20 раз Библию. Но проблема в том, что они просто читают ради того, чтобы
Да. Друзья, я еще раз говорю, если вы будете читать Библию 20 раз в год, вы не станете проповедником. Но если вы не будете читать Библию, то вы тоже не станете проповедником. То есть, как вот недавно мне рассказали один случай интересный, там один брат перешел с одного союза, ну, в наш союз, а в этом брате был в этом союзе, но я еще раз говорю, я не хочу сейчас умолять какие-то другие союзы, это просто пример частный. Ситуации могут быть совершенно разные. Я не хочу тень пускать на какие-то другие союзы. Но просто он сам свидетельствует. Он был там 20 лет членом церкви, и 10 лет он был там пресвитером церкви. И он говорит, я за все это время ни разу не прочитал Библию. Ни разу. Но так удалось ему. Удалось как-то вот так вот обойти, там, где-то проявить смирение другого, поставить брата на проповедь и так далее. Все это, конечно, удалось, но факт остается фактом. Друзья, невозможно стать хорошим проповедником, невозможно. Если вы не будете читать Библию. Невозможно. Поэтому, да, можно читать Библию и не стать проповедником, читать ее неправильно, но не читать Библию тоже нельзя. Поэтому читайте Библию, очень важно. Просто читать Библию, это важно. Дальше, друзья. Второй пункт, посмотрите, да, плохо видно, но на ваших распечатках. Умение применять евангельские принципы в собственной жизни. Умение применять евангельские принципы в собственной жизни. То есть, внизу у вас есть текст. Посмотрите на этот текст. 1 Тимофея 4,16. Что там написано? «Вникай в себя и в учение, да? Занимайся этим постоянно, и таким образом себя спасешь, и кого еще спасешь? Слушающих тебя». То есть задача Тимофея какая была, друзья? Что делать? Вникать в Библию, это первый текст, знать Священное Писание. И дальше? Вникай в себя. Вот что это значит «вникай в себя»? Что это значит? Занимайся самокопанием, там, я не знаю, еще что-нибудь. Нет, друзья, во всех других вот текстах, которые я переводы читал, здесь мысль такая, что вникай в себя и в учение, то есть сравнивай свою жизнь с учением. Анализируй свою жизнь с учетом того, что ты читаешь в Библии. Другими словами, научись применять то, что ты прочитал в Библии, в практике, научись это применять. Друзья, очень плохо, если мы станем проповедниками теории. То есть мы в теории знаем, как правильно. Мы должны это попробовать на своей жизни. Да, у нас может не получиться. Но я вам скажу, друзья, вот почему говорят, что на семейную тему должны проповедовать только не семейные люди, не женатые. Вот на всяких там руководителей там, молодежи, вернее, в смысле воспитателей детей или родительским. Потому что неженатому человеку очень легко проповедовать, как воспитывать детей. Он все знает. Один человек сказал, я знал 7 способ воспитания детей до свадьбы. А после того, как у меня стало 7 детей, говорит, я не знаю ни одного способа. Вот, то есть, оно так и есть. То есть, человек, который прочитал в Библии, написано в Библии, очень просто, надо же смиряться, надо любить, надо вот это, все очень просто. Попробуй это в жизни сделать, попробуй. Вот когда ты попробуешь это в жизни сделать, тогда у тебя проповедь начнется другой. Да, и еще раз скажу, не обязательно этого достигнуть. То есть мы никогда не достигнем ничего такого в совершенстве. Но тем не менее, друзья, не надо быть проповедником теории. Вот мы прочитали в Библии, мы это попытались в практике реализовать, увидели, какие проблемы. Господи, вот ты написал в Библии так, а я попытался сделать так, и я не знаю, что с этим делать. Мы живем этим, а потом мы проповедуем об этом. Это, друзья, совсем другая мысль. Поэтому умение применять евангельские принципы в собственной жизни, это тоже важнейшее условие, которая делает нас проповедниками. Ну, из этого текста, да, который мы сейчас с вами вывели. Дневник проповедника. Дневник проповедника, да, мы об этом говорили подробно. Я бы хотел спросить, братья, вот есть ли в нашем собрании, в нашем общении люди присутствующие, которые ведут дневник проповедника?
С
собой нет, да. Раз, да, два, три. Не-не, вот, хорошо. Друзья, дневник проповедника – это очень важная вещь. Я сейчас перейду вот сюда вот. Смотрите, что такое дневник проповедника? Я расскажу. Этот микрофон будет? Друзья, дневник проповедника – что такое? То есть, когда мы с вами читаем Священное Писание, вот Библия у нас есть, да, Священное Писание, то Библия, она дает источник назидания не для церкви. Вот это важно запомнить. Когда вы читаете Библию, я это мысль раньше говорил, забудьте, что вы проповедник. Вообще забудьте об этом. Вы читаете Библию не для церкви, не для подростков, не для детей. Вы читаете Библию только для одного человека. Для кого? Для самого себя. И все. Общение с Библией – это ваше общение с Богом. Друзья, опять-таки, я по своей практике могу сказать, и был период в моей жизни, когда я настолько увлекся проповедованием, что я забыл о личном общении с Богом. Я читал Библию только для того, чтобы найти хорошую тему для проповеди. Через какое-то время я духовно настолько ослабел, что, в общем-то, я уже сам себя не узнавал, и другими люди не узнавали. То есть, друзья, это очень важно понимать, что проповедник – это проповедник, но ваши личные отношения с Богом никто не отменял. И у вас других способов отношений с Богом, да и нет, кроме как читать Библию, ну и молитвы там и так далее. Поэтому чтение Священного Писания для себя, для себя. Через Библию вы что получаете? Написано на утешение в вере, назидание, обличение, так же, да? Наставление в праведности. Это все для вас. Ну, я напишу слово «я». «Я». Вот это все для меня. Вот то откровение, которое я пережил при чтении Священного Писания, оно меня лично утешило. Оно меня в чем-то наставило. Оно меня как-то, я не знаю, обличило. Или как-то меня направило. Вот это самое наставление, вот то, что я получил, я его теперь могу передать дальше. Но если я не пропустил через себя, но он меня не коснулся, то вот эта передача дальше, она как бы большого смысла не имеет. Поэтому что делаю я и что я советую вам? Вот то, что вы получили от Бога, да, записать, вот я сейчас я сотру, да, записать так называемый дневник проповедника. Но я его сейчас в последнее время стал называть дневник чтения Библии. Вот именно дневник чтения Библии. То есть дневник чтения Библии. Я туда записал. Теперь... У меня этот дневник есть, в этом дневнике хранятся все мысли, которые меня Господь посетил, когда я читал Библию, или когда слушал другую проповедь. Вот что мне Господь посетил, я туда записал. Теперь мне нужно сказать проповедь. Я уже не Библию открываю, я открываю дневник чтения Библии, смотрю там те мысли, которые мне уже были дороги, которые мне дались как откровение от Божия. И вот теперь я эти мысли беру, возвращаюсь к Библии, изучаю эти мысли уже в Библии уже более основательно, и дальше у меня рождается проповедь. Друзья, в этом плане работает все очень хорошо, все очень идеально работает. Потому что, во-первых, у нас, если мы читаем Библию каждый день, то у нас хотя бы одна мысль в день-то появляется от Бога, у нас получается 7 записей в дневнике проповедника за неделю. Ну, или в самом плохом варианте 4 записи, если через день, допустим. Хотя бы так. Но никто из нас не проповедует 4 проповеди в неделю. Следовательно, у нас никогда не будет проблем в выборе текста, потому что у нас всегда есть избыток информации. Более того, когда это мы ведем постоянно, то у нас, наше вот мышление, оно привыкает быть внимательным к действованиям Божьим. Мы привыкаем обращать внимание на какие-то вещи, мы их записываем, эти вещи. И еще Бог же, друзья, дает тем, кто пользуется. Вот написано в Библии, что серебро ваше, оно будет свидетелем против вас. Почему? Потому что оно изржавело. Вот почему плохо, что серебро хранится? Да потому что оно вам пользы не приносит. Потому что мы могли бы себе там что-то купить. И никому пользы не приносит, да? Оно просто лежит и ржавеет. И вот эта ржавчина есть свидетельство против вас. Вот то же самое и со словом. Есть братья, которым Бог посылает слово, посылает, они на него внимания не обращают, они его забывают, теряют, не записывают. Ну, в конце концов, Господь скажет, а зачем я ему даю это слово, если он все равно его никуда не девает? И поэтому дневник проповедника – это как наши кладовые, вот как сокровищница, куда мы вот помещаем Слово Божие, да, помещаем. А Господь видит, что мы к нему так относимся, как к сокровищу, и начинает еще больше нам давать. Поэтому дневник проповедника, друзья, это очень важно. И я вам советую, братья, конечно, не пренебрегать вот этой возможностью использовать дневник проповедника. Что такое дневник проповедника? Это просто тетрадка. Тетрадка, где вы записываете те мысли, которые вас посещают при чтении Библии. В какой форме это вести тетрадку? У каждого свои представления. Когда-то я давал форму определенную, но каждый человек по-своему. Кто-то стикеры вот, да, клеит, как Илья, да, кто-то там в телефоне заметочки отмечает, кто-то в тетрадке, все по-разному. Неважно как, важно это делать. И последнее, друзья, перед нашим перерывом, у нас сейчас будет перерыв, значит, у нас последний пункт написано «выбор текста». Выбор текста. О выборе текста мы еще с вами поговорим. То есть мы сейчас находимся в разделе «Источник слова». Хорошее знание Библии, умение применять библейские принципы в личной жизни, записывать откровение Божие в дневнике проповедника и умение правильно определить тему или текст, на который вы будете строить свою проповедь. Об этом мы поговорим отдельно, потому что есть много-много проблем в этом вопросе. и так далее. Все, друзья, есть ли какие-то вопросы по первому вот пункту «Источник слова»? Пожалуйста.